Шалом, анаху корим митох китвей Рабаш.
Здравствуйте, друзья. Мы сегодня читаем труды Рабаша, том 2. Статья «Что такое подготовка к получению Торы в духовной работе?» Мы находимся на 913 странице. Первая колонка в середине первого абзаца. Можно скачать материал и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Еще раз, труды Рабаша, том 2, 913 страница, первая колонка в середине первого абзаца. И известно, что целью творения было насладить творение, и это было причиной сотворения мира. И по этой причине Творец создал в творениях желание и стремление получать наслаждение. И без наслаждения невозможно существовать. И мы видим, что если кто-то кончает жизнь самоубийством, то это по причине того, что не видит, что может получить какое-то наслаждение, что называется, в настоящем. И также в будущем он не видит, что будет у него место для получения наслаждения. И он видит, что мир просто померк для него и не светит ему. И у него нет иного совета, кроме как покончить с собой. То есть он думает, что благодаря этому он убежит от страданий. Поэтому то, что человек постоянно хочет получать наслаждение, это Творец создал такую природу, что любое творение стремится только получить наслаждение. И необходимо знать, что все, что мы называем злым началом, это не что иное, как это свойство, которое называется желанием получать наслаждение, чтобы наполнить свое стремление. И причина того, что желание получать для себя называется злым началом, объясняется исправлением творения, которое создано. То есть в то время, когда творение получает от Творца, в этом имеется отличие свойств. Поэтому из этого исходит то, что человек стыдится, когда получает для себя товарища. Поэтому человеку стыдно есть даровой хлеб. Получается, что если бы человек получал блага и наслаждение в получающей килим, он ощущал бы неприятие во время получения наполнения, поэтому произведено исправление, что все то время, когда человек не отменяет килим желание получать для себя, он не способен получить благо и наслаждение. Получается, согласно этому, что все то, что мешает получению блага и наслаждения, это желание получать ради себя. Поэтому это желание получать называется злым началом. Но как можно отменить его? Как сказано, отмени свое желание перед его желанием. И это Тора, как сказали мудрецы. Сказал Творец, «Я создал злое начало, создал я и Тору в приправу». Это означает, что Творец сказал, «То, что я создал желание получать наслаждение, это является природой творения, как сказано, что творением называется созданное из ничего». Это означает, что здесь создано нечто новое. И речь идет об этом желании получать. И сказал Творец, «Я создал Тору в приправу». То есть благодаря свету в ней она возвращает к источнику. Получается, согласно этому, что если бы не было Торы, не было бы существования у мира, потому что из-за скрытия по причине исправления мира творения должны были вынуждены оставаться во тьме, без света. И так или иначе, не было бы существования мира. И это объяснение, что Творец смотрел в Тору, то есть что Тора — это план. Иными словами, согласно этому плану, то есть тому, что мир будет построен благодаря Торе, с помощью Торы, будет существование мира. Как сказано выше, что это означает «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». А по поводу изучения Торы сказали мудрецы, «Не обучают Торе идолопоклонников, как сказано, не сделал этого для всех народов, и законы их незнакомы». И надо понимать, что такое народы идолопоклонники, мира в духовной работе. То есть относительно духовной работы мы все изучаем в одном объекте. Как сказано в Святом Зоре, что человек — это малый мир. В таком случае, что такое народы идолопоклонники в духовной работе, и что такое Исраэль в духовной работе. И мы уже говорили о том, что Исраэль называется тот, кто хочет, чтобы все его действия были ради небес, а не ради личной выгоды. И это означает «Яшар Кель», прямо к Творцу. То есть, что все его действия направлены прямо к Творцу. А народы идолопоклонники называются совершенно наоборот, когда все действия будут ради собственной выгоды. То есть, ему, он хочет две власти. Это значит, что он хочет вывести благо и наслаждение из-под власти Творца под свою власть. Иначе говорят, он хочет, чтобы в мире остались две власти — власть Творца и власть Его самого. Это называется, что он совершает работу идолопоклонства, то есть работа, которая чужда нам. Объяснение. Исраэль называется, когда он работает ради пользы Творца. Получается, что он называется работником Творца, когда все его действия во имя небес. Тогда как, если человек работает ради собственной выгоды, а не пользы Творца, это означает, что его работа — это работа чуждая, и он не работник Творца. Получается, что вся разница между народами идолопоклонниками и Израилем в духовной работе в том, что Израиль называется, что он хочет работать во имя небес, хотя пока еще он порабощен злым началом, и пока не в силах еще покорить его. Все-таки, поскольку идет путем, чтобы работать во имя небес, он уже называется свойством Израиля, поскольку желает прийти к этой ступени. Но в то время, когда человек хочет работать в свойстве Израиль, как мы сказали, что это называется индивидуальной работой, тогда все зло, что находится в человеке, восстает против него. То есть до того, как он решил идти путем Исраэля, но только работа его была в свойстве общее, когда он смотрел на свои действия и верил, что за каждое из этих действий он получит награду, как награду в этом мире, так и в виде награды мира будущего. И тогда ему было легко совершать добрые дела, поскольку это не противоречило злому началу, называемому желанием получать для себя. Тогда как сейчас, когда он хочет работать для того, чтобы отменить собственную власть, и чтобы осталась только одна власть мира, и это власть Творца, тогда желание получать для себя сопротивляется этому. И у него возникает вопрос грешника, который спрашивает, что это за работа для вас? Что будет вам за то, что вы хотите работать ради своей, не ради своей выгоды? И на это нет никакого ответа, а только, как написано, «дай ему в зубы». Получается, что тогда человеку нужна помощь, чтобы у него была возможность выйти из-под власти злого начала, и тогда нет у него иного совета, а то, что сказал Творец, «Я создал злое начало», «Я создал и Тору в приправу». Выходит, что теперь это настоящее время, когда человек нуждается в помощи Торы, чтобы помогла ему выйти из-под власти злого начала.
Тут первый вопрос, пожалуйста, десяткам. Что было создано раньше, мир или Тора? Пожалуйста.
Я
думаю, что прежде всего мир, потому что я создал злое начало, создал Тору в приправу. То есть начало мира, а потом Тора, которая приправляет нам этот мир.
Говорит Тору, почему сейчас раскроем с товарищами?
Мир как скрытие возможности получить наслаждение, желание получать. Или под миром подразумевается само злое начало, которое создано до Торы или после.
Ты немножко запутался, как я вижу ваши взгляды, я тоже запутался от этого. Как бы можно видеть это с двух сторон. С одной стороны, можно сказать, было создано желание получать, это единственное, что на самом деле было создано. Потом, почему на самом деле свет, который исправит? А с другой стороны, не знаю, как бы думал, что Тора — это прежде всего. Это свет. Не знаю.
Он пишет здесь, что он смотрит в Тору и строит мир.
Да, это здорово путаться вместе со всеми товарищами. И из этого, из объединения, правильный ответ тоже всплывет у нас.
Я на самом деле прилеплюсь к тому, что он сказал, я создал злое начало, создал Тору в преправу. То есть он создал злое начало, желание, землю, а на это он облачил Тору в преправу. То есть свет Торы, который является средством исправить желание.
Ладно, кто за то, что Тора первична? А кто за то, что злое начало первично?
Ладно.
Больше за Тору. Хорошо. Ну, продолжим. Это верно. От совершенного к несовершенному. То есть вначале свет строит все. То есть Торой создан мир, то есть светом, который развивает, создает желание и развивает желание. И так оно создано. Ладно, вперед.
Вторая колонка из сказанного выходит. 915-я страница. Из сказанного выходит, что человек должен подготовиться для получения Торы. И говорится о потребности в Торе, а потребность называется клей. И невозможно наполнение без желания. И это похоже на то, как человек спрашивает товарища, когда тот приглашает его, чтобы пришел вечером на трапезу, которую он подготовил для него. «Как я должен подготовить себя, чтобы смог есть у тебя?» Несомненно, тот скажет ему, «Постарайся не есть дома перед приходом к нему, иначе ты у меня ничего не сможешь есть». Также и для того, чтобы получить Тору, человек должен подготовить себя, чтобы был у него недостаток, называемый кли, чтобы Тора наполнила это кли. И это бывает именно в то время, когда он хочет работать во имя небес. И тогда есть у него сопротивление со стороны тела, которое кричит, что это за работа для вас. И человек верит верой мудрецов, которые сказали, что только Тора может вытащить человека из-под власти злого начала. Но это можно сказать только о тех, кто хочет стать свойством Исраэль. Как сказано выше, что он направлен прямо к Творцу. И они видят, что злое начало не дает им выйти из-под своей власти. И тогда есть у них потребность получения Торы, чтобы свет Торы вернул их к Источнику. Из этого поймем, сказанное мудрецами, «не обучают Торе идолопоклонников». Как сказано, «не сделал это для всех народов, и законы незнакомы им, потому что нет у них потребности в Торе». Поскольку тот, кто выполняет чуждую нам работу, то есть ради собственной выгоды, тот может обходиться и без Торы, так как не нуждается в помощи Торы. Ведь только Израиль, тот, кто желает работать на пользу Творца, он нуждается в свете Торы, потому что свет в ней возвращает к Источнику.
Как мы проверяем нашу готовность продвигаться? Мы все время проверяем, почему нет, почему нет. Мы не проверяем себя, почему мы не хотим. То есть нам недостает желания правильного, а не наполнения, которое есть в изобилии. И вопрос такой, как нам перейти от требования к наполнению, от требования к хисарону. Вопрос ясен? Как перейти от требования наполнения, это естественное эгоистическое требование, к правильному требованию, к требованию хисарона, правильного хисарона? Пожалуйста.
Не знаю, это может быть какое-нибудь требование с общего согласия десятки, то есть потребность в ненависти или страсти мы знаем, может быть, создать желание к Торе, и тогда мы вместе можем найти это.
Свет, возвращающий к источнику, должен подействовать на нас. Я думаю, как раз ненависть к желанию получать — это то, что отрывает нас от того, чтобы продолжать хотеть еще и еще все время. И это тоже что-то, что должно происходить.
Свет или что-то более близкое к нам. Может быть, просто удар, это то, что называется жизненным опытом.
Может быть, посмотреть на это с более совершенной точки зрения. Пользоваться требованием моего наполнения, но не наполнять себя, а наполнять товарищей. Десятку ближнего, а требования хисарона не мое, а ближнего. Искать что-то не достает им.
Ощущение ближнего, ощущение желания ближнего, это может происходить только в совместной работе и притяжении окружающего света, того, что меняет тебя. И тогда вместо того, чтобы желать животных наслаждений, ты становишься желающим наполнить своих товарищей, желающим отдавать.
Для того, чтобы прийти к этому состоянию, мы знаем, что человек сам не может изменить свою природу, а то, что все-таки есть, то, что называется хисарон, общий хисарон, который можно увеличивать. И через то, что я рассказываю товарищам, обращаюсь к ним, я public relation, PR творца, это начинает влиять на них, они хотят этого, и тогда влиять на меня, я хочу это, то есть общее желание.
Именно так. Это неестественно, не существует у нас. Это очень далеко, как отдален Восток от Запада. Но единственное, что мы можем, и поэтому нам специально так устраивает, что мы включаемся в десятку, товарищи играют перед нами, и мы слышим их, видим их, слушаем, и включаемся в желание. Хотя это не истина, что-то новое пробуждается в нас, может быть, необычное, так мы выстраиваем хисарон в нашем окружении, и это то, что дает нам это новое.
Да, хисарон любви настолько маленький, почти нет в нас. Мы должны просто кормить его, подкармливать его между нами словами любви, требованием, заботой, и постепенно увеличивать этот хисарон, чтобы он был вырос и стал бы самостоятельным.
Важность цели, на самом деле, важность цели, которую десятка требует от каждого, отмену каждого перед этим совершенным, это то, что может вывести тебя, заставить вывести из получающего клея, начать играть перед товарищами.
С одной стороны, мы устроены так, чтобы включать в себя хисароны окружения.
916-я страница, первая колонка, первый абзац, и сказанного поймем, то, что сказали мудрецы, Тора осуществляется только для тех, потому что нет у них потребности в Торе, потому что тот, кто работает в работе, которая чуждая нам, то есть ради себя, он может жить и без Торы, так как не нуждается в помощи Торы. Потому что только Исраэль, кто желает работать на пользу Творца, нуждается в свете Торы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Иными словами, невозможно победить зло в нем без Торы. И этим можно объяснить, сказанное мудрецами, Тора осуществляется только в тех, кто умерщвляет себя ради нее. И необходимо понять, что значит «осуществляется», что имеется в виду здесь. И это необходимо объяснить путем, как сказали мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». То есть, чтобы Тора была свойством приправа для того, кто это выполняет. Но ведь нет света без клея, нет наполнения без недостатка. Поэтому сказано, те люди, которые хотят умертвить себя, то есть хотят умертвить свое желание получать ради себя, но все хотят делать ради небес, и они видят, что не могут это сделать собственными силами. Им сказал Творец, «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». Тогда как для тех людей, кто не желает отменять себя и желает, чтобы были две власти, то есть чтобы власть человека осталась, и Творец дал бы им, и дал бы благо и наслаждение, которое в его власти, и дал бы во власть получающих, для таких Тора не осуществляется. То есть Тора не становится для них приправой, поскольку они не хотят, чтобы она была приправой. А если нет желания и потребности, что является клей, то нет и света. Из сказанного понятно, почему нельзя обучать Торе народа идолопоклонники со стороны духовной работы. Имеется в виду, что тот, кто занимается чуждой нам работой, то есть работает ради собственной выгоды, поскольку Тора для злого начала, и если человек хочет отменить и не может, о нем сказано, и я создал Тору в приправу к злому началу. А тот, кто хочет работать ради собственной выгоды, это работается, и это является работой идолопоклонства, у того нет потребности в Торе. В таком случае, если будет учить Тору, то она не сможет у него осуществиться в смысле того, что Тора должна дать. Получается, что является подготовкой к получению Торы, необходимость в помощи Торы. И это с помощью того, что желает направить все во имя небес. Тогда нужно, чтобы Тора дала эту помощь.
Вопросы?
Говорит, надо понять, и этим нужно объяснить, сказано мудрецами, Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя по отношению к ней. Что значит умертвить себя?
Сам человек, желание получать.
Лихьот анахну хаим.
Жить мы живем. Но наш мир, наше существование организовано свыше от конец действия в изначальном замысле. То есть была цель в начале, и цель в четком виде стоит, находится в начале творения, для того, чтобы достичь ее, из конца начинают строить весь процесс. То есть при условии, что будет исправляющая сила, тогда эта исправляющая сила, которая должна исправить желание получать, разбивает желание получать и строит его как сущее из ничего, как противоположное себе, и проводит его по всему процессу. Часть процесса, все творение развивается вынужденным образом, без всякого выбора, с помощью той же силы света, которая развивает желание получать. И так развиваются неживое растительное животное, а потом говорящее на уровне неживом растительном животным, пока не доходит до уровня говорящих. С уровня говорящих в говорящем начинает уже быть участие творения в этом процессе. В чем это участие? В том, что оно само хочет вызвать создание желания этой цели. И поэтому мы стараемся быть в десятках и определять разные формы объединения между нами, наглядно почувствовать эту цель в связи между нами. Мы хотим показать и себе, и высшей силе, свету, что мы действительно хотим этот хисарон, который приводит к объединению разбитых килим. Вот и все. Так это работает. Поэтому вся наша работа — это только раскрытие хисарона. Устремление к раскрытию хисарона, средства для раскрытия хисарона. Только хисарон, потребность в объединении. Больше этого ничего нет. Что мы учим много каббала, что вначале было создано одно желание, совершенное одно, а потом оно разбилось. И все его части, это мы их должны соединить обратно. Но есть процесс, когда мы соединяемся волей-неволей. Это называется бейто. А есть процесс, когда мы должны уже участвовать в нашем объединении, которое называется ахишена. Почему? Потому что иначе мы не приходим к реализации уровня говорящей. Это в понимании, в сознании, в участии, в устремлении к этому, в ощущении, что это такое должно быть. Когда мы уже по-настоящему приходим в этом к пониманию самой системы, к ее приведению в действие. Поэтому вся Тора — это тот свет, возвращающий к источнику. И всякий раз, когда мы раскрываем хисарон, с нашей стороны это называется путь ахишена. И если нет, то нам дают такие условия, когда мы должны будем обнаружить хисарон. То есть этим мы не сами раскрываем хисарон, а высший свет действует на нас, приводит нас к разным бедам и проблемам. И из этого мы приходим к пониманию, что мы должны действительно раскрыть хисарон к исправлению. То есть мы добавляем к нашему состоянию еще высший свет, который добавляет удар. То есть всегда у нас или бейто ахишена, у нас всегда есть возможность сэкономить в развитии, и всегда развитие с нашей стороны — это только раскрытие хисарона. А свет находится в изобилии, в той мере, в которой мы строим наш хисарон, можно более подходящий к свету, он действует. Это все, что у нас есть, все, что мы должны делать, да?
Говорит, но непонятен отрывок, он говорит, что поэтому есть люди, которые хотят умертвить себя, потому что хотят умертвить желание получать, и это все хотят делать все ради небес. Как я могу получить такой хисарон?
С помощью света. Нет ничего у человека, что требует от него «делай». Все действия делают свет, возвращающий к источнику. Все действия. Что я должен делать? Я должен только выяснять этот свет, дать ему возможность проявиться и сделать. Не мы должны завершить работу. Мы должны только обнаружить хисарон, то, что называется половина шекера. Вот и все. Поэтому мы собираемся в группах, делаем разные действия между собой, которые каббалисты советуют нам делать, а остальное — это работа света. Поэтому мы должны всякий раз проверять только раскрытие хисарона. Есть он или нет? Подъем маны, то, что называется. Вот и все. Не входить в плоскость того, что должен делать свет. Исправить себя я не способен, не могу, и вообще это наглость думать, что вообще это наша работа. А наша работа только раскрыть хисарон, чтобы свет сделал. И это называется работа Творца. Дать Творцу работать. Ясно? Да, да.
Доброе утро, Рав. На 914 странице, в левой колонке, в отрывке, который начинается с слова, и смысл того, что желание получать, называется злым началом. Сказано, что продолжение, поэтому человек стесняется дармового хлеба. Получается, что если бы человек получил благо и наслаждение, получающий келим, он бы чувствовал неприятие во время получения наслаждения.
До такой степени, что не смог бы принять его.
Но факт, что мы получаем много наслаждений и удовольствия, мы не чувствуем.
Секундочку, говорится о тебе или говорится о чем-то другом? Почему ты относишься это к себе?
В этом как раз мой вопрос, потому что я пытаюсь найти себя в написанном. Сказано, что я должен стыдиться, когда я получаю благое наслаждение. И это не так. Я получаю наслаждение и удовольствие, не чувствую никакого стыда. Он пишет, что должен чувствовать стыд. Я не понимаю этого отрывка.
Ты получаешь благое наслаждение?
От Творца каждый день, да?
Каждый день, от него. Через что это заходит в тебя?
Да, в материальном.
Через кожу, через что ты получаешь? Через почту, через имейлы?
Через еду, через всевозможные вещи.
От него получаешь?
Я не знаю. О чем написано? Это я как раз не понимаю.
Написано, что написано. Пишут разные, ну так что ж. Это не о тебе говорится. Ты не раскрываешь, что Творец дает тебе. Если бы ты раскрывал, что Он дает тебе, что Он дающий, а ты получающий, ты бы, конечно, сгорел от стыда. Да?
Я
так
понял.
В нашем мире, если человек получает от кого-то другого и не знает, не способен смазать это получение, он стыдится. В той мере, в которой он может оправдать, ну, что такого у него много, так он дал мне чуть-чуть. Я украл у него, потому что он еще больше вор, чем я. Ну, так каждый оправдывает себя. Главное не чувствовать получающим.
Огромное спасибо, Рав. Спасибо.
Пожалуйста.
Как можно практически искать хисарон, когда не чувствуем?
Только исходя из товарища. Это называется поручительство. Поручительство — это условие для получения Торы, потому что через поручительство я получаю хисарон. А с хисароном я уже готов к получению Торы.
А хисароне товарища я прошу наполнения для них?
Почему я должен просить наполнения? Что такое наполнение? А?
Наполнение — это, на самом деле, есть хисроны товарищей, которые не позволяют...
Что такое наполнение, которое я, в конце концов, должен просить, если я нахожусь в правильном контакте с товарищами?
Я не знаю.
Чтобы мое наполнение было, что я соединен с ними, что я отдаю им.
Их наполнение?
Мое наполнение, чтобы было от того, что я отдаю им.
Вы говорите о хисаронах товарищей, а мы говорим, что мы хотим находиться в хисаронах товарищей и просить за них.
Это то, что я прошу. Еще? Да.
Как можно уточнить... Как поставить границу, то, что я спросил раньше, когда я должен видеть в группе только Творца? Ну, просто практический пример. Кто-то написал мне, не пользуйся этим смайликом, потому что это не нравится товарищам. как найти в этом предложении своего фараона, который сопротивляется тому высказыванию Творца, полное невосприятие пользования этим смайликом?
Я не знаю, я на такие вещи не отвечаю, я не знаю. Путайтесь самостоятельно.
Хорошо? Вопрос другой, как различать?
Я все это уточнять не хочу, это все глупости. Пожалуйста. Если вы хотите путаться, путайтесь.
Как, откуда человек знает, что он вышел из-под власти злого начала?
Прежде всего, невозможно выйти из-под власти злого начала догмартикуна. Это сразу сменяется на большее злое начало. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это первое. Откуда он знает, что вышел из-под власти злого начала? Потому что он чувствует, что он сейчас находится соединенным с товарищами и готов наполнять их желания, через это наполнять желание Творца и так доставлять ему радость, то есть через группу. И этим наверняка, если это через группу, он нейтрализует себя, сокращает себя до себя и пользуется всеми своими возможностями, чтобы отдавать десятки, девятки, скажем. И он действует в этом как Малхут относительно девяти первых. И, в общем, эти девять первых относительно него — это Творец. Так человек старается работать в десятке. И если он работает правильно, то его желания всякий раз сменяются с легкого на более тяжелое, и так он продвигается и раскрывает все больше и больше возможность отдавать и получать помощь свыше. И когда он получает высший свет, чтобы отдавать товарищам, он как старший сын, который берет в два раза больше, зарабатывает вдвойне, чтобы наполнить их, и с помощью этого он как раз растет. То есть он тем, что делает из себя Малхут относительно девяти первых, то есть товарищи, стал этим самым превратил себя в кетер. То есть он связующее звено между Творцом и группой. И так это работает все время. Нам надо научиться реализовывать это. Но главным образом, еще раз, чтобы мы не забывали, что мы должны заботиться только о Хисароне. Да.
Насколько важен стыд во всем этом процессе взращивания кли Хисарона?
Не могу сказать тебе, потому что если пришло, пришло, не пришло, не пришло. Стыд — это результат раскрытия Творца. Насколько он должен раскрыться человеку, и тогда человек чувствует, что он стоит против Творца, и в каком виде? Или в виде гордыни, или в виде самоотмены? Или стыдится, или гордится, и возвеличится сердце его на путях Творца? Тут есть все разные такие состояния. Но не то, что мы стремимся к стыду. Он раскрывается в нас как следствие определенного состояния, определенной связи с Творцом. Пока что мы должны вкладывать себя в группу, чтобы там найти связь, правильную первичную связь между нами и раскрытием Творца, чтобы вид связи между нами был в точности как первая авая, самая маленькая. Чтобы раскрылось там раскрытие Творца как нефиш де нефиш де нефиш де сия. Что?
Да, относительно стыда из третьего тома Рабаша. статье «Молящийся за товарища» скажет, сказано, «Тебе, Творец, оправдание, а у нас, а нам стыд». И стыд нужно прежде всего почувствовать на фоне дающего, и тогда стыд приходит сам собой, как сказали мудрецы, если не может смотреть ему в лицо. Но если он не видит дающего, перед кем будет стыдиться, поэтому тебе творится оправдание, что ты даешь веру, и тогда можно сказать, а мы должны стыдиться.
Это придет. Да.
Он пишет в конце статьи, что Творца не осуществляется у него в том качестве, в котором должна работать Тора. И тогда какова необходимость Торе для того, чтобы получить помощь?
Хисарон, чтобы Творец исполнил эту работу.
Откуда Хисарон приходит? От Творца или от меня?
Нет, от группы, когда я хочу соединиться с ними, я раскрываю, насколько я не способен, и не умею, и не понимаю, и не делаю, и ничего не раскрываю правильно, Хисарон, к объединению. И тогда я требую. Но я требую чего? Я требую, чтобы у меня была возможность соединяться. Или еще более прямо, я требую, чтобы Творец соединил нас.
Это требование может быть от меня по отношению к Творцу или должно быть
от меня, почему бы и нет?
Да. Как я могу присоединить такую просьбу, просить у Творца?
Потому что ты работаешь с товарищами, в конце концов, это то, что у тебя накапливается.
Это значит, что эта просьба должна подниматься из десятки, из всей группы.
Да.
Это не мое. Индивидуальное, личное.
Нет, это твое индивидуальное. Почему нет? Ты ждешь, пока все товарищи соединятся?
Да.
Нет. Должна быть просьба к объединению. Объединение — это уже результат воздействия света свыше.
Но может быть, что я могу просить индивидуального Творца, не через группу, как он меня услышит.
Ты получил от них Хисарон? Поднимай его. Ты получил от них Хисарон, ты работал с ними вместе. Вы понимаете, что раскрытие Творца может быть только при условии, что вы соединены между собой в каком-то виде правильной связи, сеть, когда она примет такую форму, как свет. Это называется совпадение по свойствам, отождествления, уподобиться свету со стороны Кли. Быть в слиянии Кли и света. Тьма, как свет, светить будет. Когда связь между вами будет, как свет. Почему будет, как свет? Потому что нас 10, и эти 10, когда соединяются, в связи между нами там есть эго каждого, мы отталкиваем это эго и хотим соединиться. Допустим, кончиками пальцев мы хотим соединиться, да, все вместе. Но кроме этого, кроме кончиков пальцев, все остальное — это наше эго, его мы отталкиваем. То есть у нас есть на кончиках пальцев желание отдавать, а сами пальцы, сами руки — это желание получать. То есть у нас есть желание отдавать и желание получать вместе. То есть у нас есть в таком виде, когда мы строим себя, какой-то пример желания отдавать над желанием получать. Мы требуем, чтобы это произошло. Это то, что мы подаем Творцу, и хотим, чтобы Он исправил это, потому что мы не знаем, как правильно соединяться. Мы хотим, чтобы Он исправил наши усилия к объединению, чтобы было наше объединение соответствующим Ему. Соответствующим Ему, значит, чтобы Он мог раскрыться внутри этого объединения. Или, иначе говоря, чтобы это объединение было правильным. Первое. Правильное авая. 10 самых маленьких, самых низких сферот. 125-я ступень.
Но, Рав, и это желание получать должно исходить от него. Как я могу выстроить, то есть отдавать? Как я могу выстроить такое желание отдавать для того, чтобы просить у него? Он ведь не даст его просто так. Как я...
Проси, обо всем проси. Обо всем. Нет ничего, что ты должен сам... И то, что тебе кажется, что у тебя есть это ты тоже это получил. У самого тебя нет ничего. ты впервые, когда можешь сказать это «я», это хисарон, который ты должен получить. Ман, твоя просьба, которая исходит от тебя, как следствие всего, что Творец приготовил для тебя, создал для тебя, соединил тебя, привел в группу, ты делаешь, это все Он сделал. Когда ты раскрываешь, что «я хочу получить обновление хисарона», это ты. Только это записывается на тебя. Поэтому, начиная с этого момента, называется, что вы называетесь людьми.
О, Морис.
О, Морис.
Доброе утро,
Рав, дорогие товарищи, мировой Кли. Тут есть это вопрос, связанный с первым вашим вопросом на семинаре. Что дается в начале? Что было создано в начале? Тора или желание получать? И в свете этого вопроса понятно, что это Тора, это программа, замысел творения, все вместе. Это все, что связано с этим. Но с другой стороны, возникает вопрос, почему, по сути дела, было 2000 лет хаос, существование до получения Торы, если этот план существует.
Ты обратись к четырем стадиям прямого света, ответь мне сам на это. Как желание получать может развиваться, если не от самой далекой ступени от света, и поэтому самой малой, до самой близкой ступени к свету, и поэтому самой большой? Как может быть, чтобы это не было по пути естественного развития, потому что он создан полностью противоположным свету, и тогда и в самом малом виде, и потом развивается все больше и больше, и проходит стадии первую, вторую, третью, даже четвертую. И в четвертой стадии, пока он развивается в осознании, понимании, осознании себя, там тоже есть такие уровни, когда это только облегчает его развитие. Но пока еще разум развивается, и чувства, они развиваются. И в таком виде, что пока он не становится способным делать что-то сам, то есть уподобиться Творцу. Уподобиться — это большая подготовка.
То есть, что, по сути дела, Тора была запланирована, по сути дела, развитие желания получать.
На всех этапах, с самого начала, Тора была прежде мира.
Так как же мы тогда находимся в Мартиконе, только не ощущаем это. Как эта программа, как замысел творения и реализация практически были одновременно? Как это объясняется?
Я не понимаю тебя.
Первый этап и третий этап.
Первый этап.
Третий этап.
И третий этап.
Так это было создано.
Да, то есть по отношению к Творцу нет процесса.
Относительно Творца?
Да.
Только относительно нас существует это чувство?
Мы находимся только в оси времени, в координате времени.
Спасибо.
Да.
Доброе утро, Рав. Есть состояние, которое не развивается, все больше встраивается, когда я чувствую эту точку выше знания, я Творец, правое и левое. Теперь это такое очень большое внутреннее напряжение, но тут есть радость на это, благодарение, желание объединяться. К слиянию. Вопрос, как мне продолжать работать с этим состоянием, как можно больше ради группы?
Ради группы, и ради себя, и ради Творца — это то же самое. Если ты сконцентрируешь только на этом свои усилия, добьешься успеха, и очень быстро. В этом все дело. То есть, насколько я концентрирую свои усилия на одной точке. Одна точка — это я и группа, и Творец вместе.
Да, это чувствуется теперь. Как, вопрос просто, как мне передать это ощущение товарищам?
В группе, вследствие того, что я работаю над этим, там все решается.
Это не в словах, правильно?
Это нет. Но вся учеба, все действия, все отнеси к одной точке, что ты творец и группа соединены вместе. Это на самом деле так, только нужно раскрыть это. И это постепенно раскроется, поступенчато, в зависимости от самого человека. Понятно? Больше нет вопросов. Хорошо? То есть, да, извиняюсь, я тебе и забыл.
Скотт из Англии спрашивает, в чем разница между работой идолопоклонников и работой лолишма?
То, что сказано в Торе, все это относят к человеку, который находится в особом процессе развития с высшим светом, с силой, с Творцом. И просто так о людях не говорится, которые живут в нашем мире и находятся в нем как животные, которые живут в траву. О них не говорится, потому что они задействуемы на 100%, и о них просто не о чем говорить. Ты видишь мир, где есть 7 миллиардов людей. Хорошо, они живут, оставь их. Ты видишь там светских, религиозных, тех, иных, таких. Они живут, оставь их. Нет у них никакого отношения к Торе. Нет. Торой называется сила, которая действует с тем, чтобы привести человека к отдаче, согласно потребности в человеке, Если есть у него такой хиссарон, да, действует на него особый свет, особая сила, называемая Торой. Если человек не развивает эту особую силу сам, тогда не называется, что он продвигается и живет с помощью Торы. Теперь и ты тоже, даже задай себе этот вопрос, сколько раз ты находишься в такой связи с Торой, с тем же светом, возвращающим к источнику, который должен развить тебя согласно твоей просьбе. То есть ты должен для этого знать, какова цель творения, каков этап, который ты должен сейчас пройти более-менее, или от чего к чему, от меньшей отдачи к большей отдаче, от меньшего обвинения к большему. Да? От того, чтобы больше думать о себе, к тому, чтобы меньше, то есть к большей форме отдачи, то, что написано в любом месте. Если ты знаешь, что это тот процесс, который ты должен сейчас пройти, и ты просишь, чтобы это произошло, и ты готов вкладывать в это для того, чтобы показать, что ты на самом деле может быть, демонстрируешь, как на иврите, демонстрируешь свое желание в группе, когда я готов давать и работать, и распространять, все делать. Посмотрите, почему я этим хочу показать, насколько я хочу продвигаться к объединению. Больше продвинуться для того, чтобы дать Творцу место, чтобы раскрыться. Что называется раскрытием Творца, это раскрытие свойства отдачи и любви к ближнему. Это не то, что я знаю и понимаю, буду чувствовать, я. Нет, я. Как раз наоборот. При том условии, что я отменяю себя, то есть в желании, где я там отменяю себя, и вместо «я» привожу туда их, товарищей, любовь к ближнему, в этом месте, где есть там отмена себя. Да, это называется первым сокращением. И есть там забота о товарищах, что называется экраном и отраженным светом. В этом месте я хочу, чтобы раскрылся Творец, чтобы наполнил их хиссароны. И этим он, собственно, наполняет мой хиссарон к отдаче по отношению к ним. И так я наполняю товарищей. И это уже становится не товарищи, они тем самым становятся 9 моими первыми сферот. И таким образом я строю парцуф души, нешама. Это достаточно оторвано от меня. Поэтому все эти действия, которые производит свет, высший свет делает с ними, это действия только для тех, кто предназначен для этого. А все остальные, как животные, выглядят. Дай им жить. Их время тоже придет. Да.
Эрнан из Колумбии спрашивает, как объединяются те, у кого нет группы, как раскрыть хисарон, если у тебя нет группы?
Пусть ищет. Пусть ищет. Я был в Колумбии, был во всех этих местах, в этих группах. Есть у них интернет, есть связь. Они могут быть соединенными. Сейчас, например, соединены с нами Сантьяго, товарищи из Чили, и все эти группы. Есть у них все возможности быть соединенными с нами и между собой, и продвигаться. Нет никакой разницы. Я вижу сейчас тоже. Смотри. У Чили это 8 часов раньше. В Красноярске и на Дальнем Востоке это 8 часов после нас. Это не важно. Мы все-таки находимся вместе с ними. Да.
Из Нью-Йорка спрашивают, как я знаю, что получил хисарон из группы? Как я ощущаю это?
Это согласно моему вкладу. Согласно моему вкладу. Насколько я понимаю, что именно в них, в хисароне девяти первых, то есть моих девяти товарищей из десятки, там, это моя душа, там должен раскрыться Творец. То есть в моем отношении отдавать по отношению к ним, я постигаю силу общую отдачи, которая называется Творцом. В них она находится. Представьте себе, поищите в этой форме, о которой мы сейчас говорим, как можно больше. Она очень далека от нас, она очень затуманена, но чем больше вы будете себе это представлять, вы почувствуете, что это приближается. Постепенно. Каждый раз это, конечно же, будет исчезать вследствие всех чувств, а затем снова приходите, снова. Это называется работой, усилие представить, товарищи, как девять первых сферот моей, парцуфа моей души. Это наша основная работа. А иначе мы не приходим к дарованию Торы, и уж тем более к получению Торы. Понятно? Хорошо. Итак, мы перейдем ко второй части урока.